Я хотел бы с вами сегодня открыть очень известное место из Евангелия. И это место настолько известно, что его знают, наверное, даже неверующие люди. Сюжеты из этой истории часто встречаются в различных проявлениях в мировом искусстве. Это притча о блудном сыне. Знаете же, да? Кто из вас слушал хотя бы один раз проповедь об этой притче? Поднимите руки. Здорово. А кто два раза слушал? Не меньше подняли руки. Может быть, есть те, которые слышали три раза? Есть такие. Я боюсь спросить даже, может быть, есть, которые пять раз слышали? Есть. Очень интересно. А есть те, которые сами проповедовали, либо урок рассказывали по этой притче. И такие есть. Ну, здорово, хорошая компания. Я не знаю, почему эту притчу назвали притчей о блудном сыне. Потому что на самом деле это притча об отце, правда? Это притча об отце Боге. О Боге, который отеческой любовью пытается найти потерянных детей своих. У меня есть одна личная проблема, почему я не могу до конца понять эту притчу. И эта личная проблема заключается в том, что я вырос в семье без отца. Когда я был совсем маленьким, отец нас оставил, он уехал на заработки, за полярный круг и куда-то делся. Вот. И все мои воспоминания, связанные с отцом, это что-то такое эпизодическое, связанное со скандалами, потому что мать, встречаясь с ними, плакала, показывала меня как какой-то аргумент в их там разборках. И ничего хорошего у меня не отзывается в сердце со словом «отец» того, что, наверное, должно было быть. Какая-то теплота, ощущение. К сожалению, так. Но я, не имея личной истории, я читаю другие истории о замечательных отцах. Вот я недавно прочитал историю об одном китайском отце. Этого человека зовут Юй, фамилия Сюкан. И у него сынишка Сео Цян. И ребеночек инвалид. Но отец настолько любит своего сына, что каждый день встает в 6 утра, садит сынишку на плечи и несет в школу за 8 километров от дома. Потом, когда наступает время обеда, он обратно садит сынишку на плечи и несет 8 километров обратно домой, кормит его. А после обеда опять занятие, он опять садит его на плечи, еще 8 километров туда и 8 километров обратно. И так каждый день, 32 километра в день. Почему он это делает? Потому что любит. И хотя этот Сяо Тян, сынишка его, ему 12 лет, он очень маленького роста, всего лишь 90 сантиметров, но отец о нем говорит с гордостью. Потому что он любит его. И он не смотрит на эти ограничения, на то, а он смотрит и говорит, вот мой сын, он самый лучший по успеваемости в своем классе. Это отцовская любовь. Давайте обратимся к тексту, а потом поразмышляем. Может быть, столько раз читая, мы все-таки найдем еще что-то особенное, что коснется нашего сердца. Итак, Евангелие от Луки. 15 глава. Вообще, эта притча настолько важная и столько много заложено смысла, что три субботы мы будем о ней говорить. Поэтому сегодня мы только одну часть возьмем. «И сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествию немногих дней Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода? Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наследников, наемников твоих». И встал, и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежал, и пал ему на шею, и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, и станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Вначале, когда мы читаем эту историю, мы сталкиваемся с оскорбительным заявлением сына. Правда ведь? Фактически сын сказал ему: «Батя, я не дождусь, когда ты помрешь, чтобы получить свою долю». Он не дождется, когда сдать отца в дом престарелых, или когда отец упокоится. Ему нужно здесь и сейчас. И почему у него это желание покинуть дом? Вот какая причина? Глубинная причина. У него есть пренебрежение укладом дома, того, как живут в этом доме. Он хочет отказаться от всего образа жизни в отчим доме. Ему кажется, что это ограничение. И вот дальняя сторона, куда убегает он, дальняя сторона, куда убегают все блудные сыны, это место пренебрежения всем тем, что дорого и почитаемо в доме Отца Небесного. Это пренебрежение всем тем, что в доме Отца почитается священным. Уход из дома означает отказ от принадлежности к Богу. Дом. Вот как можно понимать, мы дома сейчас или не дома? Мы пред Богом блудные дети или вернувшиеся домой? Как вы думаете? Вот я вам хочу такой вариант предложить. Дом – это место, где я слышу голос Отца. И этот голос Отца говорит о любви. Вот так, как Иисус когда-то услышал от Отца: «Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Потому что Отец Бог, Он хочет нас всех убедить и доказать свою неизменную любовь. Отец Бог хочет расположить наши мятущиеся сердца к себе, говоря нам слова любви. И если сегодня мы не слушаем голоса любви от Небесного Отца, вполне возможно, сами того не ведая, мы находимся где-то в далекой стороне. Что же советуют или что же говорят друзья, голоса которых слушает блудный сын, голоса, которые соблазняют? В доме отца что имел сын? Что он имел? Самое ценное, как вам скажете? А? Любовь. И эта любовь, как мы читаем притчу, мы понимаем, что она безусловная. Ему не надо было что-то из себя представлять и доказывать. Точно так же, как вот папаша китайца, о котором вам сейчас рассказываю, любит своего сыночка. И ростиком не вышел, и инвалид, но все равно любит и старается делать лучше. И это любовь отеческая, родительская, безусловная. Ее не нужно зарабатывать. Она приходит, если нормальная семья, просто по факту, что родился человек, его любят. Но мир, голоса этого мира говорят другие вещи, они в конце убеждают сына и говорят: слушай, а давай ты поживешь по-другому, а давай ты покажи, чего ты стоишь, ты здесь в доме отца не реализуешься, иди докажи, что что-то ты можешь. Чего-то ты стоишь, у тебя какие-то таланты есть. Вы помните, мы в субботней школе недавно исследовали, Иисусу Христу дьявол тоже что-то подобное, да, соблазнял и говорил: докажи, что ты чего-то стоишь, докажи. Сделай камни хлебом, сделай чудо, докажи. Мы нуждаемся в любви. Мы все нуждаемся в любви. И все те, которые ушли, убежали от Бога, и сегодня о которых мы молимся, и сердце наше болит, что они где-то там в блуде, в алкоголе, еще где-то, они любви ищут. Мы все нуждаемся в любви. Но проблема в том, что подобно блудному сыну, очень часто мы ищем ее не там. Не там. Мир говорит нам, вот мы читаем эту притчу, мы видим мир наш окружающий, и мир говорит: я люблю тебя. Вам говорили в мире слова «я люблю тебя»? Говорили? И как нам мир говорит? Я люблю тебя, если ты богат, если ты молод, если ты выглядишь как модель. Я люблю тебя, если. И это любовь этого мира. Я люблю до тех пор, пока ты соответствуешь вот каким-то условиям. Если. А когда все заканчивается, проходит и любовь. Правда или нет? Так в мире? Когда все заканчивается, все проходит. Закончились деньги. Там написано, расточил все. Закончились деньги. Закончилась вот это сразу и дружба, все друзья куда-то подевались, пришла нужда, пришла нищета. Мы становимся блудными сыновьями в поисках безусловной любви. В нас это заложено, что мы не просто в любви нуждаемся. Многие говорят, что нас любят, но очень мало тех, кто любит нас безусловно. И так получается, что те единственные, которые любят нас безусловно, они потом уходят, наши родители, да. И так трудно потом найти и создать семью, где будет безусловная любовь. Найти людей, которые будут тебя любить просто за то, что ты, а не потому, что у тебя есть. Мы с радостью принимаем дары от Бога, интеллекты, таланты, и тратим часто это на то, чтобы произвести впечатление на людей. И делаем это только потому, что мы нуждаемся в любви. Пытаемся доказывать, пытаемся бороться за награды. И фактически это происходит доказательство того, что я не нуждаюсь в Боге, чтобы получить любовь. Я сам могу устроить свою жизнь, чтобы быть любимым. Но рано или поздно этот выбор приводит к краху. Куда бы далеко ни ушел сын, вот в его жизни там какие-то разные моменты были, мы можем чуть пофантазировать, можем не делать этого, где он был. Как вы думаете, вот в какой-то момент, вот когда сын деньги все растратил, когда сын эти деньги не просто тратил, пропивал его, и эти деньги, когда не просто пропивал, пропивал с блудницами, как старший сын там потом ему напомнит. Как вы думаете, был ли какой-то момент, когда отец, вот этот отец, сказал: то, что он сделал, это все, он мне не сын. Как вы думаете, был такой момент? В жизни бывает у людей такое, когда говорят, ты не сын мне, потому что ты то и то, или ты не дочь мне, потому что то-то и то-то. Я недавно смотрел там в новостях в Дагестане, отец дочерей своих зарезал, потому что они что-то там, нормы морали не соблюли до конца. Людей бывает так. Но вот у отца, который в Библии представлен нам как образ Бога, как вы думаете, был ли такой момент, когда он говорит, ну все, я тебя не могу считать своим сыном? А? Всегда был сын сыном для него? Когда мы размышляем об этом, мы можем вспомнить, что Иисус Христос никогда никого не отделял от своей любви. Вот для нас, наверное, странно, ну знал же, что Иуда предаст. Вот знал же, с самого начала. Сам кормит из рук своих, содержит его вот в этом близком кругу людей, не отодвигает даже на грамолечку. Любовь отца, она, знаете, в чем самое большое проявление любви отца вот в этой истории, на ваш взгляд? В чем самое большое проявление любви отца, вот то, которое потребовало от отца наибольшего напряжения, что ли, или усилий в этой притче? Что? Безусловно, это что любит? Я вам предложу вариант. Самое, мне кажется, сложное было. Самое сложное в любви отца, то, что эта любовь не позволила оставить сына любой ценой у себя дома. Мог бы отец сказать, куда собрался? Что за речи такие? Розги тебе надо, мозгов у тебя нету. Я тебе выберу дальнюю сторону, иди работай. Мог или нет? Хватало у него аргументов? Но любовь отца не соглашается на любовь с принуждением. Я думаю, это самый сложный выбор. Принять не так сложно, как отпустить. Правда ведь? Отпустить. Туда, где ты знаешь, что только опасности. Туда, где ты знаешь, что его подстерегают все беды, которые ты уже, может быть, сам пережил, но он еще не видит и не понимает. И отец отпускает. Вот доказательство любви. Он позволил сыну своему делать выбор. Сделать выбор. Выбор, который он хотел. Он не хотел вот этих натянутых отношений, которые есть только видимость отношений, а внутри бунт. Он позволяет вот этому бунту выйти наружу. Но когда младший сын познал горечь одиночества, вот в какой момент он понял, что он одинок? Когда его уже человеком перестали считать. Когда его уже человеком перестали считать. Он вот тогда понял, что что-то не то. Он понял, что его путь ведет к смерти. Он хотел смерти отца, а оказалось, что сам он находится на пути к смерти. И он уже мечтает, чтобы к нему в мире в этом относились хотя бы как к свинье, хотя бы. Что делает с нами зло в этом мире? Оно пользуется нами, оно высасывает из нас все лучшее, что у нас вложено отцом. Наши таланты, дарования, вливания, влияния. А потом нас унижает и разрушает для того, чтобы мы мечтали быть хотя бы на уровне свиней. И еще один важный момент. Все, что этот мир нам может предложить, если однажды что-то подобное окажется, нам может показаться, что что-то там замечательное вне стен церкви, вне стен послушания Богу, что что-то там можно приобрести такое, чего здесь нету, какой-то особенный сорт удовольствия, какое-то особенное наслаждение. В конечном итоге придет время, когда вы поймете, что этот мир может предложить верующему только пищу для свиней. Какой бы обертки она ни была, какой бы красивой мода, цивилизация ни предлагала, только пищу для свиней. И вот молодого человека начинается прозрение. Начинается прозрение. Он еще не осознает и не понимает, что бы он ни потерял, что бы он ни сделал, он все равно остается сыном отца. Это никуда не девается. Этот факт, который неизменен. Но когда он обнаружил, что он уже мечтает, чтобы к нему относились хотя бы как со свиньей, вот то, что он побыл в доме отца, то, что он был время, в нем начинает вот это работать, появляться. Вот мы вспомнили Иуду, вспомним и Петра. Оба потерянные сыновья, правда? Оба потерянные. Но Иуда не смог с этим жить, а Петр выбирает жизнь. И когда люди живут с осознанием собственного ничтожества, к сожалению, это мертвость для духовной жизни. И сын выбирает решение возвратиться к отцу. Когда мне было около 30 лет, я решил разыскать своего отца. До этого в детстве я встречался, у бабушки, дедушки, до школы я несколько раз гостил, у меня какие-то такие детские воспоминания были. Это город Климовск, Подмосковье. Я помнил какие-то дворик, дорожки, кусты малины, которые вокруг там были. Я на велосипедике там катался. И когда мне было уже за 30, в общем-то, адрес я всегда помнил, но как-то не было, силы, что ли, поехать. И сложились так обстоятельства, что я был в Заокске, это, в общем-то, недалеко, по одной линии электрички. Я решил разыскать. И поехал. Тогда еще не так сильно менялись города, не так много всего было настроено. И я вспомнил дорогу от электрички до домика, где жили бабушка, дедушка. И я нашел бабушку еще живую. Это отдельная история, как-нибудь расскажу. И она дала адрес отца. Он жил в новостройке недалеко. И мне дали этот адрес, я пошел туда. И чем ближе я подходил к этой двери, вроде бы не я блудный сын, я-то сын, папаша блудный. У меня же вроде должно быть чувство какой-то правоты и все. Но так было тяжело подходить. И с каждым шагом как прорывался через что-то. Я там что-то пытался, как-то продумать, что я скажу там как-то, как представлюсь. Я позвонил в дверь, открыл мужчина, еще не старый, сильный, я понял, что это отец. Я сказать ничего не смог, а что-то такое вообще меня парализовало как будто лицо, я что-то промычал, что я Андрей тот самый. Мы обнялись, как-то уже дальше разговаривали. Путь возвращения, он всегда сложный очень. Всегда очень сложно вернуться. Ты всегда в неизвестности, что там тебя ожидает за дверью, что произойдет. Я представляю, как трудно этому было молодому человеку, когда его мир уже использовал, проживал, выплюнул, и с этим чувством ничтожности возвращаться. Поэтому, когда он возвращается, он, в принципе, правильные шаги делает. Он идет в правильном направлении, но в голове у него полная неразбериха. Потому что он идет и готовит фразы, я там хотя бы наемником, хоть там последним слугой, но ты же сын, тебя отец ждет, ты нужен ему. Он ночами не спит, он глаза проглядел в окно, беги к нему. Он идет и думает, как, что... Потому что он сомневается, что дом отца – это его дом. Люди сейчас вокруг сомневаются, что дом Бога – это их дом. И что там не злой судья, не полицейский, который срок назначит, а отец, который ждет, чтобы вернулись, были с ним, слушали его голос и наполнялись его безусловной любовью. И он не готов еще поверить в эту отцовскую любовь. Как не верил тогда на стадии бунта, сейчас на уровне разрушения своего, он не может еще поверить. Он думает, что надо как что-то пережить. И, наверное, поэтому люди придумали чистилище, ад, прочие вещи. Это как-то укладывается в голову. А то, что отец может принять вот просто так. Даже если ты в жизни все потратил, данное Богом, даже если в жизни ты прошел через все унижения, и разочарования, и зло, и все, что хорошее тебе Бог дал, ты все растерял, все равно отец ждет тебя. Ты ему нужен, и ты ему нужен всегда. 30 тебе или 50, 15 или 70. В прошлом году я еще раз хотел увидеть своего отца. У меня есть сводная сестра, которая живет там же. С ней я поддерживаю хорошие отношения. Беседуем. Когда я приехал, она позвонила отцу и потом говорит: он не может увидеть тебя. У него слабое сердце, он пожилой. Он говорит: я так разволнуюсь, я просто боюсь, что я умру от этой встречи. Я понимаю, конечно. Но я рад, что есть Отец Небесный, который ждет эту встречу, и сердце его выдержит, и сердце его открыто, и сердце его распахнуто для каждого. Больше всего его беспокоит, если сегодня мы оказываемся блудными сыновьями, не понимающими его любви. Если сегодня мы думаем о нем в категориях каких-то таких человеческих, власти, что Богу что-то надо, надо что-то ему доказать. Не надо доказывать. Не надо доказывать. Приходи к Богу. Иди к Нему. И наслаждайся своим сыновством, самым лучшим отцом. Не надо вот этих половинчатых решений в своей жизни, когда вы идете к Богу: я буду наемником, я буду тем. Будьте его настоящими, стопроцентными детьми и наследниками. Мы слишком взрослые в своих взрослых проблемах, и мы придумываем кучу проблем, почему нас Бог не может принять и дать нам самое лучшее. А Бог нам говорит: да вы будьте детьми. Помните в Евангелии от Матфея? Будьте детками моими. Дайте мне возможность, чтобы я мог вам отдать эту всю свою безусловную любовь. Чтобы все то зло, которому вас научили в этом мире, чтобы все вытравить своей любовью, изгнать ее. Чтобы вы стали свободными, открытыми для любви. Я хочу сегодня молиться. Молиться о тех людях, кто сегодня, слушая все это, где-то внутренне хотел вновь и вновь переживать радость открытия отцовства Бога. Хочу молиться о тех, кто, может быть, не ощутил эту великую радость, что какая бы ни была жизнь, даже сейчас, став верующим, мы часто оказываемся под таким вот грузом своих ошибок и неправильных решений. Уже придя в церковь, мы часто думаем, что ну, что-то надо доказать Богу, нужно что-то оправдать, но вы уже дети Божьи. Невозможно человека привести в церковь, если он не станет детем Божьим. Ничего не надо доказывать. Мы должны меняться, меняться наше поведение, привычки, оно должно меняться. Но не нашим вот этими полумерами: я стану как наемник и буду работать. Стань детем, чтобы любовь Бога была в твоем сердце. Чтобы ты радовался Божьему всему. Чтобы каждая встреча, где только о Боге вспоминаются и об Иисусе Христе говорится, стала для тебя желанной радостью. Не отвлекайся на пищу для свиней. Этот мир тебя будет кормить своими модами, своими стандартами, своими, но это в конечном итоге только разрушит. И если ты сегодня изголодался по любви, настоящей безусловной любви, никто в этом мире тебе ее не даст, сколько бы ты ни вкладывал. Только Бог, твой Отец, восполнит твою нужду в любви. Я хочу молиться о восполнении нашей главной вот этой нужды, этой главной нашей боли – быть любимыми. Если у кого-то из вас такая же история, как у меня, и вы выросли, может быть, в дефиците или не в полноте той любви, которую должны были давать вам родители, я знаю, что Бог компенсирует и 100 крат даст. Может быть, у кого-то были такие родители, что вы думали себе и молились: «Господи, да лучше бы сиротой быть, чем с такими родителями». И вас Господь исцелит и восстановит. И те, которые имели добрый пример своих замечательных родителей, цените и благодарите за то, что они приоткрыли образ Отца Небесного. Но знайте, что любовь Бога и эту любовь превосходит. Примите свое сыновство от Бога как дар и живите этим. Будьте счастливы в Боге, наполняйтесь им всякий день. Об этом я хочу помолиться с вами. Давайте помолимся. Всемогущий Господь и Бог наш, мы пришли сюда за исцелением. Мы пришли сюда, чтобы Ты исцелил нас любовью. Мы израненными душами нашими искали любовь из разных источников. Но эти источники были горькими, а наши поиски изматывающими. И мы пришли к Тебе, Господь. Мы просим Тебя, убери из нашей жизни все то, что препятствует нашему общению с Тобой, открытию полноты с Тобой. Благослови, Господь, нас, чтобы мы пили Твою любовь, наслаждались ею, нашей жизни, чтобы мы, Господи, могли ощущать полноту Твоего присутствия и радоваться этому. Помоги, Господи, нам из жизни удалить все то, что препятствует. Дай, Господи, нам не согласиться на какие-то полумеры и наши полуоправдания. Дай, Господи, от всей души, от всего сердца упасть в Твои объятия и наслаждаться Твоим приятием. Благослови нас, Твоих детей. Слава Тебе, великому Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.